подкасты «Радио Свобода».
Привет! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это выкладчик Карлова университета в Празе, эксперт международной инициативы ISIS Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
И политический оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
Президент России Владимир Путин подписал указы об признании незалежности Запорожской области и Херсонской области. Не сказано, до речи, чего. Просто вот Запорожской области и Херсонской области. А так само домову об долучении до России этих двух областей, а так само так званых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Таким чином отбылась аннексия России четырех регионов соседней суверенной краины. Подчас церемонии, скажем так, подписания этой домовы, Владимир Путин выступил с важной промовой. И я меркую, что варто надать большую увагу нашим обмеркованиям не столько особливостям этой промовы, кольки значению и наступству, и наступствам того решения, якое сегодня было принято. Вот давайте с этого и почнем, и этим будем сегодня заниматься. Виталь, первое питание тычется Беларуси. Оно может быть не самое важное, хотя относно Беларуси оно важное. Ты признаешь Беларусь в той или иной форме эту аннексию? И коли так, то коли?
Ну, сходящей ситуации на сегодня, это приходится говорить, дающие любые оценки и прогнозы, что неведомо, что будет далее. И сегодня уже в Огле все аналитики давно кажут, что мы не можем плановать, различивающие на рациональность деяния там Кремля и Лукашенко, ну, особливо, когда кажут про Кремля и Путина. Так вот, когда сходит сегодняшняя ситуация, какая она есть, на сегодня, мне кажется, этого признания не будет. Лукашенко будет выворачиваться с самых опошних сил, как он выворачивался всех, это, начиная с 2014 года, не признающие ДНР и ЛНР, так званые. Как он съездил на, скажем, Черноморское узбережье, так назвала Белта его поездку в Сухуми, хотя ну, на самой справе встретился с керівником Абхазии, непризнанной, так само оккупованной, как называют это Грузия. Но але так само уже с этих информацией поводле опошних двух дней после этой поездки зрозумело, что, видать, официального признания Минск так само будет позбегать, и эта поездка только разглядается как символичный крок. Думаю, як і в пытанні, што ці ступіць беларуская армія у вайну супраць Украіны, так і ў гэтым пытанні Лукашэнка разумее, што для яго гэта палітычная катастрофа, ну, канешне, меншай ступені прызнання, в большай ступені даслання беларускіх войскаў на вайну, і будзе всіляк гэта пазбягаць. Але, робячы такую зноску, што мы не ведаем, наколькі, там сказаць, ступені рацыянальнасці ў Крэмлі, і вот выпадку нейкіх, ну, такіх абсалютна нелагічных, нерацыянальных падзеяў можа ситуацыя скласціся так, што яго все-таки прымусяць, но я даю гэтаму меншую верагоднасць.
Ну, я дозволю сабе выказаць сваё меркаванне. Я не выключаю, што вот эта паездка в Абхазію з пэўнымі жэстамі, намёкамі, это была такая пракладка. В том смысле, что коли Кремль будет домагаться признания аннексии, в отказ будет гучать, так мы зараз разбираемся с кейсом Абхазии, вот обдумываем, рихтуем, вот коли с ей вырешим, тогда и с этим будем вырешать. И другая, я думаю, в линии обороны будет такая, что так Россию мы и так признаем с 92-го года, а некие территориальные измены в межах признаванной нами России, они не потребуют никакого признания. Александр, а зараз у меня для вас
это питание. Угодно, что миновито поездка в Абхазию в этом как раз ключе, что погодиться на нечто больше символичное и меньше важное конкретно и политично, але вось зробить такий жест, как бы чепириться по больше великому.
Александр, а зараз у мяне да вас такое пытанне глобальнае, ужо тычыцца якое не толькі Беларусі, а і Расіі, і Украіны, і ўвогуле ўсяго свету. Вот сёння это стрел в Сараево? Это початок Третьей Сусветной войны?
Нет, я бы так не сказал все-таки. Конечно, это важное событие, безусловно, для России, Украины, Центральной и Восточной Европы, для всего региона. Тем более, что на наших глазах вообще война, которая идет, она как бы расширяется. И, собственно, подрыв Северного потока, то есть там вовлечение, скажем, Балтийского региона, это довольно существенное событие. Что касается вот сейчас аннексии, то, ну, во-первых, конечно, здесь фиксируется следующее, как бы вся военная операция семимесячная Путина, она заканчивается констатацией, что это была захватническая война. И как бы дальше не интерпретировать, целью оказываются территориальные приобретения. Это будет так всеми читаться дальше, потому что если бы там Владимир Путин выбирал бы другой какой-то сценарий, ну, могли бы быть другие интерпретации, но здесь уже нет пространства никакого для интерпретации. Захватническая война, агрессия, территориальные приобретения. Но, конечно, это ставит точку, и, собственно говоря, и дальше очень важно, и начинается новый этап. Новый этап – это не, я подчеркну, отвечая на вопрос, все-таки это никакое не Сараево, но то, что это начало новой фазы войны, для меня нет сомнения.
Техничное питание. Ну, вот Путин подчас своей промовы казал, что гэтые люди, которые там живут, яны робятся нашими громадянами назавжды, что Киеву пропонуется спынить боевые деяния, вернуться за стол перамову, але выбор народу в этих четырех областях обмерковываться не будет, я цитую Путина, и что мы будем оборонять всеми сродками выбор народу. Те означает это, что коли Украина будет узброенным шляхом змагаться за вызволение, деоккупацию этих территорий, то Россия будет расследовать это как агрессию супроть ее суверенной территории и, власно, признает себе в стане войны со станом с Украиной. Уже не специальные военные операции, а просто войны.
Да, действительно, есть такой важный момент, что, конечно, Путин может, Кремль может поменять сейчас риторику с риторики специальной военной операции на риторику войны. Это, конечно, будет, в этом будет элемент новизны, потому что из концепции войны, открытой войны, украинцы давно в условиях войны, это понятно. Для Украины тут не будет новизны, чтобы Путин как бы не обозначил, потому что украинцы воюют, и они в войне буквально, без всякой специальной военной операции. Для внутренней политики России, если Путин перейдет к формулировкам войны, это будет иметь значение. И мы видим некоторые признаки этого, потому что было объявлено, что, может быть, режим контртеррористической операции введен в приграничных районах, то есть на территории там Воронежской, Брянской, Белгородской областей и, возможно, на границе с Грузией. У Путина есть опыт, это он к этому прибегал. Возможно, также там дальнейшие меры по такой милитаризации экономики и так далее. Но здесь важно вот что. Путин, мне кажется, выступил сейчас с довольно странной речью, в которой, вообще говоря, совершенно не звучит вообще вся эта концепция никакой расширяющейся войны с Украиной. А звучит что-то вроде такой, какая-то 8-я или 128-я мюнхенская речь, выражающая такую глобальную обиду на Запад всего-навсего. В ней нет, в этой речи, как ни странно, никаких политических указаний, которые можно было бы прочесть бюрократии конкретно. Что вот что мы должны делать, на что мы должны ориентироваться. Я бы даже сказал, мне кажется, что российская бюрократия останется в некотором недоумении после этой политинформации. Почему? Потому что Путин выступил со словами, которые все давно знают. Они все это читают непрерывно в своих собственных газетах. Это некоторый жмых, так сказать, как бы, ну, жмых политинформации. Конечно, мы ожидали, что Путин, наверное, обозначит свою, хотя бы в общих чертах, свою дальнейшую стратегию, так чтобы она была понятна и, возможно, Западу, и украинцам, да и самому российскому обществу. Ничего этого там нет. Это парадоксальная очень вещь.
Александр, вот я хотел бы удокладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вот вы в этой промове прочитали сапраўды далейшие политичные мэты, ну, скажем так, войны. То есть вот Путин в пэўным сэнсе спалил мосты, то есть отдать уже хоть частку гэтых территориев, новых территориев, это уже отдать, что называется, русскую землю исконную, это с одного боку. С другого боку, я обозначил ён, что это не конец. Да, мы пойдем далей, далей, бо мы памятаем, что ведь в Херсонской, в Харьковской области, откуль российские войски выбили, там ведь так само все створалось, там так само Турчак ездил и казал, что это русская земля назавжды, там велась эта агитация. То есть вот Путин сегодняшней промовой сказал, да, мы забрали эти территории, и все. Ти нет, потому что Литерально сегодня обстреливалось 7 в области, а кроме этих 4 обстреливались и иншие в области, где как бы нібито не збираются их долучать. Те збираются. Те вот это как бы зроблений перший крок, как Путин казал, мы еще не почали, вот мы почали, а далей пойдем далей. Те, на ваш погляд, Путин все-таки послал сигнал и Киеву, и Заходу, и свету, что мы этим задоволимся. Мы будем оборонять нашу новую землю, але дальнейшее, на дальнейшее у нас мы не претендуем. Те все-таки претендуем. Вот как вы прочитали сегодняшнюю промову?
Ну вот я в продолжение вопроса, который вы Виталию задали, так я представил себе глазами Лукашенко, как он воспринимает вот это выступление. Он его выслушал, конечно. И будучи очень опытным, значит, этим здешним политическим деятелем, он, конечно, послушав это, подумал, так, ничего не происходит, понятно. То есть ничего не прозвучало. Во-первых, не прозвучала там борьба за капитуляцию Киева. Нет? Нет, хорошо. Значит, какая-то угроза обострить как бы военным образом отношения с Западом, там, сказать, например, что если вы так с нами, то конкретно сказать, тогда мы в Ормузском проливе там, или, не знаю, в Скагерраке, ну, где-нибудь там в Балтийском море, нет, ничего он этого не сказал. Сказал ли он хотя бы, что там собирается, как многие думали, там, пройти до Приднестровья по югу или что сделать, что там, штурмовать Киев снова, ничего этого в речи нет. Вот, значит, а что это означает? Это означает, что политические люди, которые это читают, они говорят, так, ага, ну понятно, все будет продолжаться, как шло. То есть ничего нового. Значит, обстрелы, наступательные и контрнаступательные операции, такая вот длинная военная рутина на истощение. Вот о чем говорит эта речь, на мой взгляд.
Коли боевые деяния будут протягиваться, видовочно, что они будут протягиваться, Украина не смирится с этой аннексией, не призная ее, ти будет у межах этой войны удар по Украине с помощи. Повторение лютого, рейды на Житомир, на Сумы, на Киев. Ну вот мы ведаем по информации белорусского ГАЮНа, что белорусская чыгунка вся уже заточена, вся переориентованная на перевозку гигантской колькости российских военных, военной техники и живой силы, скажем так, военной мовой. Так, покуль информации нема про то, что яна уже едет, але вот как бы вся логистика, то, что от белорусского боку залежит, вся логистика уже подрихтованная менавито для этого. Я в данном выпадку, мы идем, что называется, по пунктах, про удар с полночи российскими силами, то есть повторение лютого. Вот с анализу сегодняшней промовы Путина, с огульного контексту, с максимум с иншей информации, той же информации ГАЮНа, как вы оцениваете имоверность удара с полночи по Украине российскими силами?
Ну, нават не сегодняшней промовы, бо сапраўды, як Александр сказал, в этой промове не было никаких таких прямых, скажем так, накірунков, як, до речи, они были в момент там 23-24 лютого, коли промова тады ж Путина довольно красомовно казала про его мети, фактично, политическое знищение Украины, захоп всей Украины, как он это называл, денацификация не особных там областей, а безумовно всей Украины. Теперь уже, як бачим, гэта задачу яны не ставяць. То бок Путін про гэта не гаворыць, паколькі, відаць, сыходзіць з таго, што ёсць. Але сыходзячы з таго, што яны
Эта задача не адмяняецца.
Так, ну, ён же не будзе гаварыць, што я адмініл то, што я раней казал. Хаця ўжо прыводзілі цытаты, як ён казаў тады ж лютым, што не будзе ніякіх срочнікаў ваяваць, не будзе ніякай мабілізацыі. Гэтыя яго цытаты даволі актыўна ў сацыяльных сетях, ну, скажам так, цытаваліся, каментаваліся, паколькі, ну, это абсалютна такая непасрэдная прымая хлусня, не прайшло і там 7 месяцаў, як яна вскрылася. Паэтому, ну, ўсё так аналізуем, што казаў Пуцін, але ён будзе сыходзіць з таго, што дазваляе яму абставіны Украіна, Захад, і то, што ён кажа сёння, што што-то магчыма ці не, завтра магчыма ўсё гэта проста наплеваць і забыць, як казаў Чапаев в фільме пра Чапаева. Так што удар з поўначы з беларускай тэрыторыі з гэтага пункту гледжання цалкам магчымы. Для чаго мабілізацыя гэтага мільёна, скажам так, не 300 тысяч, ўжо яны все будуць там на поўдні. І ўжо так тая інфармацыя, што мы маем сапраўды, што цягнікі гатовыя перавозіць, ну, гэта ж не турыстаў перавозіць, а ясна, што не вучэнні, як тады было зімой, калі это прыкрываліся вучэннямі. Так што гэта як мінімум, ну, два варыянта, альбо трымаць тут гэтыя войскі, каб адцягваць, ну, лепшы варыянт, скажам, больш аптымістычны, калі можа так выразіцца, проста для таго, каб адцягваць значныя украінскія сілы на беларуска-украінскай мяжы, каб яны не маглі перадыслікавацца і аперыраваць там, дзе самыя гарачыя ўчасткі фронту на Херсоне і Донбасе. Вось. Альбо, ну, просто сапраўды рыхтаваць гэта для нападу, хаця, ну, той, скажам, ну, вопыт тады лютаўскі паказаў, што гэта вельмі недасягальная задача захапіць Кіеў, і вся эта калона з 1000 танкаў была затрыманая, мы ведаем, і ваенныя эксперты добра расказвалі, як лёгка ее спыніць значна меншым колькасцю украінскіх войскаў. Па гэтаму, калі яны, ну, маюць розум, а ваенныя маюць розум расійскі, таму яны адышлі ад Кіева, то ясна яны выяўляюць, што гэта, в прынцыпе, не выканальна операция. Але пачаць там некія правакацыі, пачаць асобныя сутычкі, каб адкрыць другі фронт, гэта цалкам магчыма. Але в захоп Киева я не веру.
То есть мета вот этой паўночнай гіпатэтычнай операцыі, это как бы просто, каб украінцы распылілі свае сілы.
Ёсць яшчэ адна. Да-да-да.
На всялякі выпадак, але, ну, в лютым мета была як бы захапіць Кіеў, грубо кажучы. Вот. А зараз, вот з таго, што гаворыце вы, з таго, што гаворыць Александр, як бы такой мэты няма. Ну, калі раптам атрымаецца выпадкова, то
20 тысяч, 100 тысяч, гэтага будзе недастаткова, так сказаць, на тых умовах, на тых маленькіх дарогах, на тых праблемах з лагістыкай. Вось, это невыканальна. Але яшчэ трэці аргумент, які я скажу, гэта прысутнасць расійскіх войскаў тут, гэта будзе дадатковы, ну, скажам, уплыў і ціск на Лукашэнку, каб ён не рыпаўся. Каб ён быў больш паслухмяны, каб ён не дазваляўся надта шмат, чыста псіхалагічна, ну і палітычна, але і ў ваенным сэнсе. Гэтая прысутнасць, яна будзе, так сказаць, дапамагаць яго пастроіць, як трэба.
Вот зараз пра Лукашэнку, якраз он сёння, відаць, таксама не выпадкова, выступіў з таксама такой важнай прамовай, прымаючы даверчыя граматы ў новапрызначаных замежных амбасадараў. Дарэчы, упершыню за вялікі тэрмін уручыла даверчыя граматы амбасадарка заходняй краіны Швейцарыі, новая. Дык вось, падчас этой гутаркі Лукашэнка сказаў, я цытую, мы гаворым пра тое, што мы не будзем ваяваць ва Украіне. Беларусь украінцам не маў чым папракнуць. Мы нікога не забівалі і забіваць не збіраемся. Мы лічым канфлікт паміж братэрскімі народамі велізарнай трагедыяй. Ну, Александр Лукашенко, як вядома, гаспадар свайму слову. Мы памятаем ягоныя заявы, што в Украіну толькі трактары паедуць, а не войскі пойдуць.
Никогда.
Да, так не атрымалася. Так што вот наконт сённяшняга таксама мы ніколі не будзем ваяваць, оно такое ж, ці не такое ж. Вот тое, што гэтая прамова Лукашэнкі была зроблена сёння падчас расійскай анексіі, ваше питание, дитячее питание, которое задают все белорусы. Так, белорусская армия будет воевать?
Да. Так,
Виталий. Мне, да? Дякую, да. Юра, ну, сапраўды мы это абмерковываем с 24 лютого, ситуация менялась, хвалями. Спочатку здавалось, что вось-вось, потом здавалось, что пытание знято, коли отошли российские войски от Киева, а потом снова летом, нагадаю, почались и удары ракетные, и авиационные полеты с территории Беларуси, и снова это пытание стало актуализоваться, и особливо резко снова ставятся апошние, ну, скажем, тыдні, калі відавочна, скажем, все прыкметы, па-першае, абастрэння сітуацыі, а па-другое, ціску Крымля на Лукашэнку. Мне здаецца, ён па-ранейшаму разумее, што это будзе для яго поўная палітычная катастрофа, улічваючы і абсалютна негатыўнае стаўленне беларусаў да гэтай вайны, нават тых беларусаў, якія, кажуць, сацыялогія падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне, в сэнсе, яны на баку Расіі, так, абстрактна, 30%, 35%, але нават з тых значная частка супраць, большасць супраць удзелу беларусаў вайны, не кажучы ўжо пра астатніх. Першае, другое, невядома, як паводзіць сябе беларускае грамадства і беларуская армія ў выпадку такога загаду. Вось это абсалютна адкрытае пытанне. Ніхто не верыў, што адбудзецца ў 20-м, а ў 20-м адбыліся мільёны на вуліцах. І што адбудзецца зараз, калі такі загад паступіць таксама, гэта не то, што Лукашэнка хацеў бы правяраць на практыцы. Ён бы хацеў, каб гэта лепш засталося б тэорыі. Так што все гэтыя факты кажуць, што ён разумее, што это для яго вельмі непажаданы крок і будзе да апошняга упірацца. Наколькі яго ёсць у гэтай палітычнай магчымасці, на сёння ёсць. Вот па той жа тактыцы, якую мы казалі ў сувязі з Сукумі, саступіць у нечым слабым, каб захаваць галоўнае. Плюс сцвярджаць па-ранейшаму, што навошта ж беларускія войскі там, значит, на Украіне, яны тут абараняюць, не даюць нашаму расійскаму брату сунуць нож в спіну, абараняюць вот гэтую частку нашай агульнай саюзам дзяржавы Беларусь ад подлых літовцаў і палякаў, якія гатовы абрамсы на нас накіраваць. Таму наша задача ў тым, каб абараніць Беларусь, заходнюю частку нашай саюзнай агульнай дзяржавы. Я думаю, так ён будзе даказваць і паўтаруся, на сёння мне здаецца, што шансу яго адбіцца пакуль яшчэ ёсць.
Ваша ацэнка, ну вот Віталь сказаў хутчэй не, чым так. Хаця как бы мовить, все под Богом ходим. Але есть политичные аналитики, ну вот, например, белорус Павел Вусов, например, россиец Максим Самаруков, вот как раз в интервью днями выказывал Виталю. И яны с большей или меньшей ступенью упэўнены, что заломают, примусят. Лукашенко сам не хочет, это видовочно, але, ну, вот новая ситуация, Путин, как бы, мовить, сел на коня уже, так бы, мовить, ему все ровно, он уже ничего не боится, и, как бы, примусят, заставят, нож в горло приставят, врешь-врешь, так купуют Беларусь, и все равно белорусские солдаты пойдут воевать, никуда не денутся. Вот меркование ободвух вельми шанаванных мной, нами всеми аналитиков. Ну, Виталь так само не меньше нами всеми шанаванный, але вот они выказывают супраслеглые прогнозы. С кем вы сгодны?
Мне ближе позиция здесь Виталия, и вот почему. Потому что мне кажется, что ну, вот помимо тех аргументов, которые уже перечислил Виталий, они достаточно убедительные. Есть еще один, ну, там один важный момент, что все-таки сейчас Лукашенко хорошо, значит, во-первых, он ну, не имеет той возможности, как раньше, там, как-то у Путина вымогать деньги. Очевидно. Сейчас Путин не до него. И это все как-то понимают, что у Путина свои проблемы. Это несколько отдаляет Лукашенко от Путина и увеличивает дистанцию между ними. Это первый момент. Такой хороший как бы, в этом отношении. Второй момент действительно, на мой взгляд, ведь Лукашенко хорошо понимает, что кровь белорусских военных ляжет не на Путина и не на союзное государство, а на него лично. Это очевидно. Это он знает и понимает хорошо. А в небольшой стране, а Беларусь – это, так сказать, европейская небольшая страна по численности населения, это, конечно, очень такой существенный момент. Это в России можно угробить, скажем, 10 тысяч человек, и ни на кого никакая ответственность не ляжет, и никто никогда не услышит ни родственников, ни друзей. В Беларуси это, конечно, не так. Поэтому я думаю, что у Лукашенко очень большие основания, как можно дольше держаться в этой позиции. А у Путина инструмент заломать Лукашенко не так уж и сейчас хорош. я бы сказал, потому что трудно вовлекать партнеров, так сказать, в провальную войну. Знаете, хорошо вовлекать в войну, которая имеет приятные перспективы, где все получат какие-то бонусы. И даже история Второй мировой войны показала, что значит, страны оси, они в такой ситуации отодвигались. Значит, от Берлина, а вовсе не прижимались к нему теснее. Они все, начиная вот с момента, когда стало ясно, что все плохо, они, значит, старались дистанцироваться от него и как можно быстрее вообще выйти из войны или не подтверждать своего возможного дальнейшего участия. Вот сейчас в таком положении находится Александр Григорьевич.
Или даже объявлять войну в Германии, как было.
Да, совершенно верно, да.
Я хочу сказать, что, на мой погляд, тут есть и такое еще чисто военное меркование, что вот до мобилизации Россия, опошние там тыдни, месяцы, была острая нехватка просто живой силы на фронте. И мы памятаем, что там и зэка увербовали, и ЧВК кидали на фронт, и неких миротворцев на вот там с Карабаху перекидывали. И в этом смысле теоретично можно было думать, что а вот добро бы, как бы, белорусов до этого подключить, как заткнуть дырку. Зараз дырка будет заткнутая. Так или иначе, все-таки там 300 тысяч. Понятно, что вот дефицита живой силы у России, принамсі, певный час, не будет. И тому, как бы, ну, вот чисто военный аспект этой проблемы, он крыху сдымается, и как бы им Лукашенко может обороняться в том смысле, что, слушайте, ну, вы 300 тысяч мобилизовали, на во что вам вот наш маленький такой small is beautiful контингентик, який у нас, так сказать, такой.
Но все же маленькая реплика. Да. Путин не может вовлечь Беларусь, но, тем не менее, я не исключаю сценарий, при котором Путин или Кремль через голову, так сказать, руководителей стран, соседних стран, объявят, скажут, что персонально как бы граждане Беларуси могут, так сказать, ну, как бы наняться в контрактную российскую армию.
По, да? Информации украинского боку, это уже отбывается. Они навод казали, что в этой приватной компании наняли 13 тысяч. Але эта информация, ну, я бы сказал так, покуль не мая незалежных подтверждений. Беларусь – Украина со строгими порядками, и вот так вот, так сказать, полевать на, что называется, белорусов, ну, худшее не чем так. Подтверждения этому нема. Наступное питание до вас, Александр, это ядерная бомба. Тут было, до речи, литерально сегодня нескольких заявок. Путин в своей промове сказал литерально чего так про скоску, что американцы первыми ужили ядерную зброю супроти двух городов, и было сказано, и это прецедент. То есть, как бы, с иншого боку, сегодня же Песков сказал, что, ну да, вот новые территории, это российские территории, мы их будем оборонять, а коли его испытали так вот ядерной зброей, там же в доктрине написано, он сказал, вы читайте уважливо доктрину. А в доктрине написано, что не на любую неядерную агрессию Россия отказывает ядерной. Она отказывает только на ту, якая посягая на экзистенцийную, так сказать, сутность, на самоиснование Российской Федерации. Как бы ці погрожая экзистенцийному існаванню Российской Федерации, умовно кажучи, боевые деяния Украины относно Запорожья, ці Херсонщины, ну, это невідомо. Ну, як начальство вирішить. Вот. Ну, принамсі, он не сказал, да, будем, вот, як Медведев писал, а будем обов'язково уживем, ті, як вот ваші колеги, московские колеги, Тренін і Лук'янов, зараз публікували своє інтерв'ю, в яким, значить, що вогулі бомбувати не Україну треба, щоб американці відчули, навіть не Європу, а їх. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там, я имею в виду, Нью-Йорк, вот им врезать, вот тогда они почуют. Ну, аналитики, они есть аналитики, вот Песков сказал то, что сказал, Путин так само, вот как бы равнодейное этого, имоверность уживания ядерной зброи, вот теперешней новой политической ситуации.
Если очень коротко ответить, я достаточно низко оцениваю перспективы, ну, самостоятельных действий Москвы с использованием со своей стороны в одностороннем порядке использования какого-либо ядерного оружия, в том числе и тактического. Во-первых, совершенно не исчерпаны возможности использования конвенционального оружия на данный момент. И у Кремля, и у военных сохраняется еще ясно ощущение, что они могут вести достаточно долгую войну. Долго – это сколько? До весны, допустим. Значит, это первое. Второе, что здесь важно. Да, это так и есть. То есть Кремль не будет переходить той черты, которая заявлена в стратегии национальной безопасности. Требуется это вот экзистенциальная угроза государству. Некоторые говорят, что Путин сумасшедший, он может истолковать, ну, там, что угодно. Мышь пробежала, яйцо со стола упало, как бы разбилось, и вот это уже угроза угроза существования государства.
И там игла Кощея в этом яйце, это да.
Да, игла Кощея в этом яйце, да. Но дело в том, что довольно пока трудно себе помыслить, где вообще эта угроза государству, потому что, во-первых, первое, весь альянс, поддерживающий Украину, и весь Североатлантический альянс, все в один голос продолжают повторять: мы не собираемся воевать с Россией, не воюем с Россией. Это фундаментальный момент. Так что очень трудно сконструировать такую вот угрозу. И наконец, главный
момент. Александр, с Россией в межах, скажем так, 2013 года.
Да-да, и, наконец, главный момент. Тут есть какие-то страшные такие предположения, что тактический ядерный удар там по Кривому Рогу, по Днепру и так далее. Но надо понимать, что если Путин собирается эти города занимать, да, или покорять эту Украину, то, значит, как там тогда жить, когда ты туда бросил уже ядерный заряд? Я не исключаю вот следующего момента. Продолжение шантажа в отношении действительно восточного побережья США. Вот это российские военные эксперты любят, на это могут намекать наши российские высокопоставленные спикеры, как на некоторую возможность, да. Это, безусловно, будет дальше. Вот в этом я не сомневаюсь.
И еще одно питание, это об этом как бы и не говорится, але вот теперешняя ситуация, синистворая, она большую имоверность аннексии, вообще с военной оккупации Беларуси. Ну вот, как бы, четыре в области, можно же долучить. Это ж русская земля, спрадвечная, там все это вот в духу артикулу Путина, вот. А в тем артикуле, до речи, минулого года про одинство украинцев и российцев, там в огуле, как бы, патос таки. Вот это треба доказывать, я вам доказываю, вот своим артикулом, своими мудрыми думками. А с белорусами вообще не вопрос, это видовочный, он там про скоску. Белорусы, ну, это понятно, русские люди там. И вот, как бы, когда вот этих русских людей, так думаю, двукоси, которые живут в этих четырех областях, а тебе не возникает спокуса, ну, и в Беларуси так само, ты же русские, вот, надо как-то их вот долучить там. Вот придут войски, скажем, приедут на этих вагонах, ну, так уже, так сказать, и Беларусь мы же приберем. Виталь, как вы думаете, вот, принамсі, думки про это будут, а может и политика будет?
Ну, думки завсёды ёсць, і мы живем все гады беларускай незалежнасці под пагрозай гэтай самой незалежнасці. Это уже настолько такая константа, як сонце стае там ось, на ўсходзе і заходзіць на захадзе, і так і існуе пагроза беларускай незалежнасці. Пакуль існуе Расія, відаць, існуе яна. Калі ж казаць конкретно про ваше пытанне і эту сітуацыю, давайте вот шыра. Калі б сёння, ці 20-м годзе, ці сёння, неважна, перамагла б рэальная, ну, дэмакратычная кандидатура при цяперашняй Расіі, при цяперашніх настроях Крымля, ну, она была б в той ці іншай ступені празаходній, эта кандидатура. Во всяком разе менш прарасійская, чым Лукашэнка, было больш немагчыма. То тады бы вот эта пагроза, скажам, ну, была б больш рэальнай, то, што чувае на сябе Украіна. А калі пакуль Беларусь кіруе Лукашэнка, які цалкам наш, які абдымае в абдымках эту Расію і гэтым самым, ну, спыняе яе ад такіх наступствах, то гэта таксама адзін варыянт адказу. Навошта ім заваёўваць то, што ім і так, як бы, ну, не без астатку, но всё-такі в геастратэгічным сэнсе приналежыць.
Тое ж пытанне вам толькі шырэй. Беларусь, Прыднястроўе, Паўднёвая Асетыя, Абхазія. Може бути, уже, как бы, як той казав, щоб два рази не вставати, уже заодно і їх забрати, так сказати. Хоча з іншого боку, є і как бы, інші імпульси. От ви пам'ятаєте, що на початку цього року ну, реально обмірковували, затівали анексію, долучення до Росії Повдньової Осетії. А потім, ну там так, там відбулася зміна керівництва, хоча ми розуміємо, як би, наскільки це було самостійне рішення. Фактично з Кремля прийшла команда «Стоп-машина». Ребята, почекайте, не треба. І ще один цікавий момент. Лукашенко поїхав у той сепаратистський регіон, який ніколи не заявляв, наскільки я пам'ятаю, об жаданні долучитися до Росії. І знову ж, равнодійне. З одного боку, вот этот драйв, Росія росте, хай уже і далі росте, як при матчці Екатерині, як сьогодні, до речі, Путін пригадав. Вот. В який шерех історичний він себе ставить. Вот. А з іншого боку, ну, вот это і моменти такі, що не все так просто. Вот з Повдньової Осетії чомусь із Кремля сказали, хлопці, стоп, не спішайтеся. І то, що Лукашенко поїхав не в Осетію, где гучали размовы про то, что мы хотим долучиться до России, а в Абхазию, где такие слова не гучали, насколько я памятаю.
Мне очень близко размышление Виталия. Я стою, вот я как наблюдатель многие годы вижу, что Кремль, у него как бы вшито в его, вот, так сказать, такое воспроизводство политики, одна простая матрица. Как только где-то кто-то начинает поворачиваться к Евросоюзу, или там побеждают силы, которые заявляют, что они собираются интегрироваться в Запад, да, в той или иной форме, так у Кремля начинается тут же сразу вот пробуждается вот этот вот как бы загорается красная лампочка угрозы. Вот это Молдавия на наших глазах сейчас тому пример. Вот с тех пор, как президентом стала Мария Санду, мы видим хорошо, что там началась активизация. И со стороны Кремля, я имею в виду, и внутри Москвы риторика, значит, такая против Молдавии обострилась. И, собственно говоря, грузинская история, она тоже с этим связано, потому что это был период, когда в Грузии шли активные экономические реформы, как известно, и вообще вопрос об интеграции с Евросоюзом и Западом был очень активен. Пока Лукашенко является вот этим гарантом и публичным гарантом не консолидации с Западом, конечно, он Путина очень устраивает, и Путин и вся система Путина, она так заточена, что она нападает только в том случае, когда вот чекисты говорят себе, тут угроза, угроза, это именно угроза, геополитическая угроза, мы потеряем территорию. Такой была реакция на Майданы в Украине, да, которых, скажем, ведь когда не было такой угрозы, то Кремль просто прибегал к политике газового шантажа, не без успеха, или каких-то других форм торга. А вот тут для него, значит, больной вопрос. Поэтому как раз сейчас такой момент, когда понятно, что Беларуси мало угрожает, на мой взгляд, вот такая прямая аннексия со стороны Кремля. Кремль будет затачиваться, скажем, там, на Армению с какого-то момента, например, поскольку там, или на Молдову, да, я думаю, что Кремль будет в той или иной форме начинать мстить Казахстану, который явно, значит, заявляет, что он начинает не просто так активно дрейфовать в другую сторону, показывая свою самостоятельность, и не просто самостоятельность, а готовность как бы, к сотрудничеству с Западом. И тут надо сказать, что, ну, правда, сил хорошо, что хорошо одно, что сейчас силы как бы Кремля маловаты, да, они как бы все, так сказать, заняты войной в Украине. Это тоже как бы неплохо, потому что, чтобы такую большую вести войну, надо, чтобы много ФСБшников засело на территории оккупированных областей, и много военных разведчиков, и гражданских администраторов, и вообще вся логистика была туда повернута. Это, конечно, создает некоторую свободу маневра для остальных стран региона, для того, чтобы так немножечко остаться в стороне от всего этого.
Дякую, великий Віталій, дякую, великий Олександр. Я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Радіо Свободи Віталій Циганков і викладчик Карлового університету у Празі Олександр Морозов. Я пропоную нашим глядачам виказувати свої міркування, думки, оцінки і самой падзеі і тых ацэнак, якія вы пачулі. Ну а якімі наступствы будуць насамрэч сённяшняга рашэння Крамля, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Всего наилепшего.
Спасибо вам.
До свидания, Александр.
До свидания.
Спасибо большое.
Дякую всем.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмоуса, российская оппозиционерка, поплечница Навального Любов Соболь. Мы поговорим сегодня про мобилизацию в России, утеки от яей, про гендерные национальные отметности протестов супрать мобилизации. Но я перехожу на русский язык. Любовь, как вы считаете, на что рассчитывали власти России, когда объявили так называемую частичную мобилизацию, и что они могут получить в реальности?
Я думаю, что Путин все-таки не рассчитывал, что сопротивление народа будет настолько большое, потому что мы видим, что сейчас люди не хотят идти на мобилизацию. У правозащитников буквально разрываются телефоны и все средства связи от людей, которых пытаются мобилизовать. Никакой народной поддержки и таких вот радостных возгласов «Ура! Давайте побежимся в Украину!» мы не видим. Наоборот, видно большое количество людей, которые сейчас пытаются уехать из страны, которые сопротивляются, которые прячутся внутри страны, которые не сами не идут в военкоматы. Я думаю, что жест Путина по объявлению этой части а на самом деле тотальная мобилизация – это жесть отчаяния, потому что мы видели, что не было добровольцев, которые бы записывались на войну в Украине, потом пошли по заключенным и пытались им предлагать и свободу, и большие деньги и так далее, и по разным данным, ну, официальных данных, естественно, нету, но по неофициальным данным, да, вот там 5, 6, 7 тысяч заключенных они смогли собрать со всех колоний, со всей страны, причем надо понимать, что заключенные сидят в ужасающих пыточных условиях, и даже они не захотели под вот этими рассказами свободы идти воевать в массовом порядке, поэтому это последнее такое прибежище и жест паники и отчаяния со стороны Путина. Я думаю, что ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Это будет рост социальной напряженности внутри страны, рост политической напряженности. И мы видим, что так или иначе идут протесты каждый день в разных регионах России. Трудно очень получить адекватную, полноценную картину, потому что все средства массовой информации традиционные находятся под контролем Кремля. Но даже по задержанным, да, вот по таким косвенным данным, мы видим, что как минимум люди протестуют в 38 городах по всей нашей стране.
Вот я как раз хотела поговорить о том, кто наиболее активно протестует. Мы видим, что это разные регионы, абсолютно разные группы. Но уже можно говорить, что среди тех, кто активно протестует, это народы Кавказа и это женщины. Как бы вы это объяснили?
Да, на самом деле мы видим, что там достаточно сильно идет противостояние, и люди действительно в такое... это жест, наверное, отчаяния, потому что люди пытались поговорить с властями, власти их полностью игнорируют. И мобилизация в Дагестане идет достаточно тотальная, и никакой о частичной мобилизации вообще речи не идет, и поэтому сейчас в Дагестане говорят, что это буквально геноцид народа Дагестана, и с этой оценкой, наверное, тоже можно согласиться, потому что людей ведут буквально на убой, на верную смерть, без всего. И поэтому, что касается, почему именно на Кавказе, то ну, народ горячий, народ устал от этой безнадеги, от постоянных обещаний со стороны властей, от того, что их сейчас мобилизовывают не частично, а тотально. Абсолютное вранье со стороны российских властей идет, и поэтому, конечно, народ вывалил на улицы. Мы видим, что идут, в основном забирают людей из регионов, из Москвы разнарядки, квоты гораздо в меньшей численности. И я общалась, например, с активисткой из Бурятии, из Якутии общалась. И вот из Бурятии, например, да, объясняют, почему Бурятии меньше протестов, хотя там тоже люди выходили, и женщины выходили, и для региона достаточно был массовый протест. И почему там, да, люди предпочитают больше уезжать, да, и мы видим, что сейчас, например, в Казахстан 100 тысяч человек переехало с 21 сентября. Огромные цифры. И потому что, ну, они говорят, да, сами про себя, что это народ кочевой, и поэтому мы скорее не будем протестовать, и скорее просто возьмем все свои вещи и переедем куда-нибудь, да, то, что до войны переехали переезжали очень много людей в Америку. Не всем возможно переехать в Америку, все-таки далеко, и кто-то просто едет сейчас, вот говорят, что очень большая миграция в Монголию и в другие близлежащие страны. Поэтому Дагестан, да, то сейчас мы видим, что очень много людей едет в Грузию, и тоже многокилометровые, многочасовые, там многодневные пробки на границе с Грузией. Не все могут уехать, и люди просто выходят на протесты на площади своих городов. И мы видим, что женщины, конечно, протестуют, потому что когда твоего мужа, сына, отца выдергивают и ведут на убой, ведут как пушечное мясо, то люди просто не готовы это терпеть, и поэтому женщины, девушки, да, там абсолютно разный возраст, мы видим, выходит на улицы, потому что не хочется терять членов своей семьи.
Ну и вся ответственность и вся нагрузка будет именно на женщине, когда мужчины убегут, и как кормить семью, как содержать семью, это все будут делать женщины, когда мужчины будут прятаться в других странах, где они не сразу найдут работу, где они не сразу найдут, что они могут делать, правда?
Это правда, да, это на самом деле то, что сейчас все же понимают, что это билет в один конец, да, то есть если человек едет на вот так называемую мобилизацию, что, скорее всего, он вернется как минимум коллегой, а скорее всего просто в цинковом гробу, потому что, а может вообще не вернуться, и тебе будут рассказывать о том, что он пропал без вести, и кормить байками для того, чтобы не выплачивать компенсации, которые сами власти обещали за погибших. Поэтому сейчас я вот только что сейчас выпустила видео на своем YouTube-канале «Любовь Соболь» в YouTube, и где рассказываю о том, как проходит мобилизация. Их буквально содержат как бомжей. Им не дают оружие, им не дают обмундирование, им не дают аптечек, нет санчастей. Людям рассказывают, да, вчера стало вирусное видео, как просто рассказывают вот этим новоиспеченным солдатам, мобилизованным, о том, что если у них будет пулевое ранение, им нужно клянчить у жен и девушек тампоны и затыкать просто пулевое ранение тампонами, потрошить автомобильные аптечки, потому что просто нет снабжения. То есть людей, ну, извините, с голой задницей, я не знаю, как еще сказать, да, другими словами, извините за такую грубость в эфире, но буквально ни с чем отправляют воевать против джавелинов. И поэтому люди, которые туда отправляются, да, их семьи, они понимают, что это верная смерть. Поэтому, конечно, не хочется оставаться в семье без кормильца, и очевидно, что эти протесты, да, и напряженность будет продолжаться. Власти пытаются их очень сильно подавить. Мы видели, что вчера был вопиющий случай пыток задержанного, когда молодого парня изнасиловали сотрудники МВД. По его словам и по словам девушки, это произошло во время обыска и задержания их на квартире. Репрессии в Москве, они носят не массовый, но очень жестокий все равно характер. Они должны напугать людей, чтобы они не выходили. Но так или иначе протест вырывается. Есть еще не только явный протест, да, мы можем говорить, что вот на Дагестане, там в Нальчике вышли люди, но есть еще и тайный протест, да, такой скрытый протест, который люди не выходят на улицу, потому что боятся, но они тоже напряжены, и они тоже могут рано или поздно взорваться.
Как бы вот вы характеризовали географию этого массового побега, если так можно сказать, и с какими проблемами могут столкнуться россияне в разных странах?
Ну, во-первых, конечно, я бы хотела сказать, я не знаю, смотрит на что-то или не смотрит, кому я буду адресовать спасибо, но все-таки я скажу всем странам и всем правительствам, и всем парламентариям тех стран, которые приняли россиян, которые бегут сейчас от войны, от мобилизации, потому что надо понимать, чем... что эти люди бегут не от хорошей жизни, да, они бегут от того, чтобы их не призывали убивать и умирать самим. И спасибо большое тем странам, которые сейчас поддерживают, тем людям, которые сейчас оказывают гуманитарную помощь тем, кто уехал за границу, оставил все буквально в России, да, свой кров, свой там заработок, свой там... Ну, все, да, все, что было нажито для того, чтобы просто не участвовать в этой войне. По разным причинам. Кто-то боится свою жизнь, кто-то по морально-этическим причинам. Но факт один, да, чем больше людей сейчас уезжает, тем меньше у Путина будет солдат. И Что касается Беларуси, то, конечно, эта страна небезопасна. Конечно, Лукашенко является таким верной собачкой Владимира Путина, который, опасаясь за свою жизнь, сейчас полномасштабно не участвует. Но все равно, конечно, оказывает Путину большую поддержку. И мы понимаем, что Беларусь не является каким-то безопасным и спокойным плацдармом для тех людей, которые хотят убежать от войны, что Лукашенко может их задержать и выдавать. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что технически сделать это очень сложно, потому что отловить всех буквально россиян очень сложно, да, границы как таковой между странами нет, но при этом безопасно находиться там долго нельзя, поэтому на свой страх и риск люди бегут туда, но это, конечно, нет никакой гарантии, что вас не выдадут в Россию, не мобилизуют или не посадят в тюрьму. Поэтому нужно делать, конечно, это очень аккуратно и продумать, наверное, окончательно, нет ли какого-то другого выхода из этой ситуации.
Многие россияне выехали из России после 24 февраля, они ясно высказали свою антивоенную позицию. Как вы считаете, вот те, кто бежит теперь, осознают ли они весь ужас российского нападения на Украину? Или тут больше инстинкт самосохранения? Или это на самом деле не важно? Главное, что они убегают от войны?
Я думаю, что и то, и другое, и у всех людей разные, и разные чувства, разный порог, да, вот это сострадание и вообще критическое мышление, аналитическое мышление. Не все осознают, что на самом деле происходит, но точно видна тенденция, что таких людей становится просто больше в разы с каждым днем. Поэтому я не могу сказать, что все, которые сейчас не хотят участвовать в мобилизации, это все люди, которые не хотят участвовать и действовать. Но скорее, да, больше опасаются за свою жизнь. Но на самом деле разные мотивы движут людьми. И по сути, да, если человек не участвует в этой преступной войне, это уже немало. Поэтому не все могут делать активный протест, не все могут сжигать военкоматы, выходить на улицы своих городов, не все могут делать просветительскую работу и как-то активно участвовать в протесте и сопротивлении. Хотя я, конечно, к этому призываю максимальное количество людей ежедневно, да, буквально через все свои ресурсы, медийные, социальные сети, YouTube. Но если даже человек не участвует в войне по любым причинам, мотивам, это уже немало.
Вот выйти сейчас на улицу в России, выйти сейчас на улицу в Беларуси, это означает просто показать миру, что мы не согласны, но это фактически невозможно сейчас, невозможны массовые акции, невозможны изменения через уличные акции, что в Беларуси, что в России. Тем не менее, видите ли вы потенциал для демократических перемен в России в связи с войной, объявленной мобилизацией и тем, что люди не хотят идти на войну?
Конечно, вижу. Вижу очень большой потенциал, потому что мы видим, когда, то есть, люди хотят жить в нормальной стране, и мы видим это, мы видели все это 10, последние 10 лет, когда люди голосовали на выборах и голосовали за продемократических кандидатов по разным регионам, за оппозиционных кандидатов от Приморья до Калининграда, да, до Петрозаводска, на Северном Кавказе и так далее. Люди пытались выбрать иную власть, но силовики подавляли и запрещали людям это делать, давили через уголовные дела, через репрессии, через посадки. И самый яркий пример, конечно, это Алексей Навальный, человек, которого поддержат миллионы россиян. Он был, была попытка его убийства через применение химического оружия новичка. И поэтому, конечно, Путин пытается сделать, до войны еще пытался сделать видимость демократии, потому что ровно понимал, что народ хочет этого, и ему нужно было бросать пыль в глаза и каким-то образом, да, поддерживать иллюзию, что проходит выбор и так далее, потому что народ не приветствует монархию или какую-то другую форму правления. Сейчас посмотрите на коммунистическое какое-то движение, его в России фактически не существует. Если посмотреть на правоцентристские какие-то движения, то тоже их фактически, этих движений не существует, их очень сильно, конечно, долбили власти и сажали лидеров и так далее. Единственное, альтернатива Путина является демократическая оппозиция в стране. Да, многие ее лидеры выдавлены за границу, многие сейчас находятся в тюрьме, но при этом народ даже сам по себе, ну, не всегда, да, вам человек ответит напрямую, что я хочу демократии, я хочу там либерализм или что-то еще там, да, и таких терминах люди, конечно, вот просто по жизни не мыслят и такими терминами не оперируют, но при этом они хотят защиты своих прав, они хотят сменяемости власти, они хотят нормальных судов, они хотят, чтобы их не били дубинками, когда они выражают свое мнение на улице городов и так далее, и так далее. То есть то, что, по сути, и есть демократический строй. Поэтому люди, конечно, хотят жить в демократии, хотят защиты своих прав. И людей, которые активно это выражают, их, конечно, и сейчас власть очень сильно давит, и поэтому невозможно какой-то массовый протест сейчас в центре Москвы на много миллионов человек, потому что достаточно сильные репрессии идут. Но при этом это нельзя говорить, что эти люди, они поддерживают Путина и его режим. Нет, это абсолютно не так. Это не тождественные понятия.
Вы были вынуждены покинуть страну из-за уголовного преследования. В чем вы видите свою основную задачу? Что вы сейчас делаете для того, чтобы остановить войну, для того, чтобы то, ради чего вы работали, ради чего все, что вы делали, все, что могли в России, для того, чтобы хоть какие-то шаги к этому были?
Да, у меня уже 5 уголовных дел, которые возбуждены против меня. Последнее дело возбудили за то, что я рассказывала про события в Буче, и якобы тем самым распространяла фейки о российской армии, хотя это абсолютно не так. Я считаю, что главный человек, который дискредитирует нашу страну, это Владимир Путин, и российскую армию в том числе. Дискредитирует именно он и выставляет посмешищем. И что касается того, чего я добиваюсь и что я делаю сейчас, то я разговариваю с россиянами, я продолжаю это делать. Мы понимаем, что в России невозможна никакая офлайн-политическая активность. То есть если вы содержите штаб, вы сдаете листовки, участвуете в митингах и так далее, то вы можете это делать буквально один день, потому что в этот же день вас посадят в СИЗО. Поэтому любая какая-то политическая активность возможна сейчас в стране только онлайн. И чтобы вести ее онлайн, не обязательно находиться внутри страны. Ее можно делать из любой точки мира, буквально, где есть нормальный беспроводной интернет. Поэтому я занимаюсь тем, что просвещаю россиян, я разговариваю с ними, я рассказываю им о тех ужасах путинского правления, о которых им не расскажут по телевизору. Я считаю, что эта задача очень важна, потому что я вижу, как большое количество людей сейчас приходят в политику, увлекаются, которые до этого считались, да, что они находятся вне политики, что политика их не касается. Сейчас у них появляются вопросы, они их задают, и часть этих людей, до новых, приходят искать эти ответы не к Соловьеву, не к Симоньяну, а именно на наши ресурсы. Я являюсь продюсером YouTube-канала «Навальный Лайф». У меня есть свои социальные медиа, социальные сети достаточно большие. И у нас действительно на «Навальный Лайф», например, только на одном нашем YouTube-канале из команды Навального, только на YouTube-канале, не считая социальных сетей, за последние полгода 250 миллионов просмотров. Я считаю, что это очень большие цифры, несколько десятков миллионов уникальных зрителей. Это очень большое количество россиян, с которыми мы разговариваем буквально ежедневно и рассказываем о происходящем. Потому что им нужно получать информацию из независимых источников и сопротивляться этому режиму. Поэтому мы координируем их, рассказываем, просвещаем. И это очень важная работа, которую можно вести в любых условиях. Я вела ее из-под домашнего ареста, я веду ее сейчас в других условиях. Это не важно. Я считаю, что нужно продолжать бороться, потому что Путин сам этой войной, конечно, сильно сократил себе свой срок, но все равно не хочется ни одного лишнего дня ему отдавать. Каждый день погибают украинцы, каждый день Навальный сидит в пыточных условиях в российской тюрьме, каждый день происходит несчастье с нашим народом, поэтому хочется, чтобы этот режим уже побыстрее сдох, извините.
А что будет с Россией после войны?
После войны неизбежно будут перемены. Можно обсуждать, да, и спорить, насколько рано они случатся, но война, конечно, подтолкнет этот режим к краху, а после краха будет шанс на изменения. Воспользуется ли наш народ, мы, гражданское общество, этим шансом или нет, большой вопрос. Я, конечно, борюсь за то, чтобы наша страна встала на демократический путь, и после режима Путина для этого будут все возможности, потому что это режим персоналистский, он завязан на одного лидера, это не режим Советского Союза, где было все-таки политбюро какое-то, и поэтому этот режим точно будет... Он и сейчас в шатком положении, мы видим, как начинается публичная грызня, как уже не слушается федеральной власти, как Кадыров публично рассказывает, что он да, что он кладет на решение федеральных властей о мобилизации. Мы видим, как Пригожин вышел из-под контроля, потому что он уже публично заявляет, что у него есть частная военная компания, хорохорец и так далее. То есть уже, ну вот, все маски сброшены, поэтому сейчас он же находится достаточно в шатком положении, держится буквально на репрессивной машине. Но после ухода Путина, то, конечно, это все очень быстро обвалится, и надо понимать, что дальше будет после этого обвала. Я считаю, что есть в стороне люди, которые могут построить нормальную страну. И сейчас мы боремся за то, чтобы этот режим как можно больше, как можно быстрее пришел к этой точке X, а потом от этого дна мы уже наконец-то оттолкнулись и пошли вверх.
А гэта была расійская апазіцыянерка, паплечніца Алексея Навальнага, Любоў Собаль, якая мяркуе, што чым больш людзей уцячэ з Расіі, тым менш салдат будзе ў Пуціна, і якая лічыць Беларусь небяспечным месцам для тых, хто хоча уцячэ ад вайны.